Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Сегодня вы услышите творческий портрет народного артиста Советского Союза Ефима Капеляна.
Я белым цветом распишу и занавес, и сцену. Я здесь живу, я здесь дышу, умру здесь непременно. Я так старался не солгать, спасая ваши души, а вот кому меня спасать? Да ладно, лучше слушай. Раз, два, три, руки мне протяни, теплый свет добрых глаз подари мне на час. Раз, два, три, все вокруг короли, и еще для припева все вокруг королевы.
40 лет в театре — это большой колоссальный срок. И, конечно, не уложится творческая биография Ефима Капеляна даже в две передачи.
Когда пронзят прожектора тугую мглу пространства, то начинается игра любви и постоянства. И словно рыба в глубину ныряю я на сцену, и с восхищением тону в пучине мельпомены. Раз.
В юности он вовсе не собирался быть актером. Работал на заводе, мечтал о море. Потом поступил на архитектурный факультет Академии художеств. И лишь случайно, участвуя в массовках, попал на сцену Ленинградского большого драматического театра имени Горького. Или БДТ, как называют театр в Ленинграде. Ему было тогда 19 лет. Так начался его творческий путь. Годы занятий в театральной студии не были для него легкими. Не все получалось. Были срывы, угрожающие неудачи. И, как это бывает, выручил случай. На втором курсе на экзамене, когда решалась его судьба и когда, как он сам говорил, терять было уже просто нечего, он выступил в самостоятельном отрывке и получил 5. Высшую оценку, которую руководитель курса Тверской ученикам не ставил вообще.
Не плачь, мой шут, не плачь, король, ведь это только сказка. И как приятно эта роль — скрываться в чьей-то маске. Так, боже мой, иди играй, без тени, без сомнения. Сгорай, 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 сгорай в пучине вдохновенья.
Раз, так Ефим Капелян остался в студии, а окончил ее в 1953 году и был принят в труппу Большого драматического театра.
Раз, два, три, все вокруг короли, и еще для припева все вокруг королевы. Раз, два, три, раз, два, три.
Если обратиться к недавнему прошлому и вспомнить послевоенное поколение советских актеров, Перед нами сразу возникнет яркая личность Ефима Капеляна. 40 лет на сцене Ленинградского Большого драматического театра имени Горького. Множество разнообразнейших ролей, интересных и с успехом сыгранных. И все же подлинное открытие актера, всех его творческих возможностей, состоялось в середине 50-х годов, когда в театр на Фонтанке пришел главным режиссером Георгий Александрович Товстоногов. Как раз в те годы возникла дискуссия о современной манере игры, о том, каким должен быть современный актер. И так уж совпало, что именно тогда раскрылся в полную силу своеобразный талант Капеляна. Мужественность и лиризм, сдержанность и ироничность, закрытость чувств, намеренная недосказанность, таящая в себе загадку, минимум внешних театральных средств и острая мысль. Все это и определяло капеляновский стиль исполнения. Актерский штамп был чужд Капеляну. В каждой роли, каждый раз по-новому, стремился он передать ее неповторимую сущность. Особенно интересовали его сложные, глубинные процессы, происходящие в человеке. Привлекали сильные, противоречивые характеры. В этом плане значительной работой для него стало создание образа Саввы Морозова. Сначала в кино, а потом на сцене. Во втором театральном рождении, в спектакле «Третья стража», с еще большей эмоциональной глубиной открывается духовный мир Морозова, его трагическая судьба, судьба человека, подобно горьковскому Булычеву, живущего не на той улице. Итак, перенесемся в начало века, в особняк миллионера и мецената Саввы Морозова. В комнате хозяин дома и его приближенный человек черкес Николай.
Шаляпин.
Шаляпин.
Управляющий пришел, там сидит.
Пусть сидит.
Ругается?
Пусть ругается. Переверни пластинку.
Был король когда-то, при нем лоха жила. Лоха.
Милее родного
брата, оно ему было.
Добрый вечер.
Останови пластинку.
Добрый вечер.
Это пришел Бауман, скрывавшийся от полиции в доме Саввы Морозова.
Ну как?
Что?
Свергли самодержца?
Пока нет.
Нет?
Нет.
Ай-яй-яй.
Не говорите.
Чаю хотите?
С удовольствием.
Прошу.
Я только пройду к себе, умоюсь, переоденусь.
Назаров сидит, с утра дожидается.
Подождет. Вы идите, я с ним быстро справлюсь.
Хорошо. Пойду к себе, зайду к себе, пройду к себе. Хозяином стал.
Не ворчи.
Не ворчу, газеты принес.
Брось в камин.
Зачем в камин? Лучше ему отдам. Каждый день спрашивает. Пусть читает.
Ему носи. И вообще все, что спросит, делай.
А он кто?
Никто. Нет его. Вообще нет. Понял?
Ну, теперь все понял.
Лекарство для матери купил?
Нет, не купил.
Почему?
Твоя жена сказала, сама купит, сама отошлет.
А? Пронюхала. Ты ей сказал.
Я сказал, зачем секрет делать? Дом, в котором есть секрет, это нехороший дом.
Мудрец. Ладно, зови Назарова.
Назаров, заходи.
Здравствуйте, Савва Тимофеевич.
Заждался. Прошу. С чем пожаловали? Ну-с, слушаю.
Ваша матушка просила узнать, почему вы красильный цех остановили.
Ага, уже доложил. Шустро.
А не хозяйка должны знать.
Что еще?
Еще?
Да.
Правление интересует ваше распоряжение о выборе рабочих старост.
А правлению известно правительственное распоряжение.
Оно не для всех обязательно.
А вот для меня обязательно. Я сам провел его в министерстве.
Правление еще не имело своего суждения по этому вопросу. Правление думает...
Думает. Для того, чтобы думать, надо иметь чем думать. Я директор. Мне решать, что делать на фабрике. Все?
На сегодня все.
И ты для этого проторчал весь день в передней?
Проторчал.
Ты мне, Назаров, ответь вот на какой вопрос.
На какой-с?
Зачем тебе все это нужно?
Что-с?
Не понимаешь?
Нет.
Врешь. Все-то ты понимаешь. Вроде должность у тебя приличная, управляющий Морозовской мануфактурой. Жалование получаешь хорошее. Еще подворовываешь.
Оскорбляешь.
Да подворовываешь. Подворовываешь, я это знаю. Да и дурак бы был, если бы не воровал. А ты не дурак.
Позвольте удалиться.
Не позволю. Сядь. Зачем ты за мной шпионишь? Матушку и правление на меня натравливаешь. Я тебя что просил? Чтоб ты, мать, не волновал. Про фабричные неурядицы я не рассказывал. Она все равно в делах ни черта не смыслит. Так нет, что ни случись, все и нашептываешь.
Они приказывают, а я не могу ослушать.
Приказывают. Она больной старый человек, приказывают. Иди. Постой. Что врач сказал?
Скандал с этим немцем получился. Прогнали мы врача-то, Савва Тимофеевич. Ваша матушка его шарлатаном назвала.
Это кого же? Шварца?
Шварца. Заплатили, говорит, ему много, а лечения он никакого не прописывает, только велит иконы из спальни вынести.
Иконы? Это зачем?
Лампадки перед иконами чадят. От этого и здоровая голова заболит. Вот он и велит все иконы вон.
А, ну и правильно. Ты-то ей объяснил это?
Так разве ей втолкуешь? Характер-то у них всегда был злобный, а сейчас, видно, разжижение мозгов началось. Они и раньше-то неумные были, а теперь
это когда... Ты мне такое о матери говоришь, мерзавец? Пошел вон!
Ваша невоспитанность, она...
Николай! Убери его к черту! Ты не понял, что тебе хозяин сказал? Это ты был!
Сволочь. Вот он для чего проторчал весь день в передней. Соглядатый чертов.
Савва Тимофеевич, напрасно. Из-за этого шайтана здоровье себе портишь.
Ладно, погоди, доберусь я до него.
Эх, Савва Тимофеевич, сам говорил, в России богатеть легко, жить трудно.
Видали? Что? Философ. Ладно, иди. Распоряжайтесь сами. Ухаживать не умею, не привык.
Угу. Газеты.
Спасибо. Есть хотите?
Не откажусь.
Вот, взял с собой завтрак, поесть не успел, закрутился.
Угу. О. Ну что?
Угу. Проголодались?
Да, знаете, проголодался.
У вас деньги есть?
А сколько вам надо?
Много.
Ну, такой особняк построить не смогу, но мой отец довольно обеспеченный человек.
Он кто?
Отличный краснодеревщик, мастерскую имеет.
Частную собственность.
Угу.
Стало быть, не любите его.
Кого? Отца? Обожаю.
А мать?
Ну, кто же не любит свою мать?
А что, нет таких?
Нет. Почему? Попадаются выродки.
Выродки.
Угу.
Понятно. Вот я, например, выродок. Отец умер. Она даже для приличия не поплакала. Умру я, бровью не поведет. Хоромы понастроила. Живет в 20 комнатах одна. Никого, кроме рогожских попов, не принимает. В ванне не моется. Электричества не имеет. Боится. Образование и науку презирает. Да что она, вздорная темная старуха. Вы заметили, как у нас на Руси не любят образованных, просто какую-то злобу питают? А у вас в рабочей партии, я смотрю, много интеллигентов. Это хорошо. А вот интересно, что вы после революции с интеллигенцией сделаете?
Ну, многие пойдут с нами.
И не будет антагонизма.
Но ведь интеллигенты тоже живут своим трудом, создают духовные ценности.
А вы думаете, рабочему нужны ваши духовные ценности? Им художественный театр нужен. Третьяковка. Вот этот Врубель. Дудки. Им бы своровать чего побольше. Нажраться водки, да наматериться вдоволь. Я-то и знаю.
Ну вот, все правильно. Вас заговорил капиталист. А ведь вы их боитесь.
Конечно, боюсь.
А зачем же вы тогда нам помогаете? Деньги на революцию даете? Меня прячете?
Я не хочу, чтобы революция меня врасплох застала.
А революция штука опасная. С ней играть нельзя.
А я серьезнее, чем вы думаете. Гораздо. И в революцию верю. Серьезно. В России надо перейти от будничных драм к высокой трагедии. Это всех нас сделает другими людьми. Наше соломенное царство неживучее.
Значит, революцию мы должны сделать для вас.
А как же, и для меня тоже. Вы думаете, я народ не люблю? Люблю, но только иначе, чем вы. Народ наш талантлив, только ему нечего делать на своей богатой земле. Его не учили и не учат работать. А талантлив он изумительно.
Ну вот. И будьте с народом. Спасибо. Бросьте все.
Как это? Бросить все. Что, лишиться денег?
А что? Попробуйте. Пороху не хватит.
А вы знаете, я деньги не люблю.
Да?
Да. Могу прожить и на рубль в день. Но покаместь – это единственная сила. Другой не вижу. Да и кому я без денег нужен? Никому. И вам тоже. Вот ваш Маркс знал, что такое деньги и как они добываются. И Энгельс недаром был бухгалтером. А вот что ваш Ленин интересует меня. Не знаете, в шахматы играет он?
Играет.
А, вот, мыслит, как шахматист. В путанице социальных отношений разбирается так легко, как будто сам ее и создал.
А он вами тоже интересовался.
Да. Насколько я понимаю, ленинское течение волевое и вполне отвечает объективному положению дел. Не знаю, может быть, это свойство нации, но русский человек, если он действует, что весьма редко, обязательно становится максималистом, человеком крайности. Ленин таков.
Сложнее. Ну, в главном, вероятно, да.
Ну что ж, в этом есть логика. А у вас в партии, я слышал, раскол.
Раскол.
Ну, вы, естественно, с Лениным,
конечно. Владимир Ильич, может, тебе? Ты здесь?
Да, я здесь.
Ах, извини, у тебя гости.
Знакомьтесь, Зинаида Григорьевна, моя супруга. My wife. А это мистер Смит. Запомни, по-русски не бельмеса.
Адам.
Какой еще там Адам?
Да помнишь, был этот экономист Адам Смит? Это, вероятно, его родственник?
Племянник.
Ага. Я так и думала. А знаете, мистер Смит, у моего мужа удивительный дар открывать гениев. Вы из их числа?
Я о чем тебе...
Подожди. Позавчера захожу к нему, и у него сидит, кто бы вы думали? Леонардо да Винчи, да. И двое этих неопрятных, непричесанных, не то Рублевых, не то Феофанов греков уж нынче-то и не припомню.
Говорят, тебе не понимает он по-русски.
Да?
Да.
Жаль. Ну что ж, тогда ты расскажи мне о его талантах. Кто он? Писатель, музыкант, может быть, художник? А сколько просит? Или ты ему определишь стипендию? I beg your pardon. Но знаешь, дорогой, у него такая солидная бородка, что давать ему стипендию, как ты даешь своим молокососам, как-то неудобно.
Не мели чепуху, неловко.
Так ведь он же ничего не понимает по-русски. Но я-то должна знать, куда и на что ты выбрасываешь деньги. И вообще, до чего доведет меня это морозовское меценатство?
У тебя ко мне дело?
Да, я принесла счета, не забудь уплатить, только имей в виду, что это тоже выброшенные деньги. Эти порошки твоя матушка принимать не станет, она их просто вышвырнет на помойку.
Это тебя не касается.
Конечно.
Ты уходишь?
Да. на лекцию Бальмонта «Тайна одиночества и смерти».
Для этого красный цветок себе пришпандорила.
Мой дорогой, это аллегория. Олицетворяет свободу. После стихов Бальмонта это многие понимают.
Сними. В Китае красный цветок носят проститутки, как у нас дворники бляху.
Но не все же в этой области осведомлены так точно, как ты. Я пойду, до свидания. I was very glad to meet you, Mr. Smith.
Goodbye.
No, so long. So long.
Увидали? Свободы захотела госпожа Морозова. Вера Засулич. Ладно, давайте чайку выпьем.
Спасибо, Савва Тимофеевич, не хочу.
Скажите-ка, а у вас какая-нибудь полезная профессия есть?
Полезная есть. Я ветеринарный врач.
И у меня есть. Я химик. В Англии учился. Собирался в Кембридже защищать диссертацию. Я ведь специалист по краскам. Патенты имею, да. Имею. Вот надо отцовское дело продолжать. Хотел открыть специальный институт, да вот не могу никого убедить. Не верят мне. Не верят. Да. Не клеится у меня. Не клеится. А у вас?
Что?
Клеится?
Да тоже не клеится.
Тесно ему в театре да в комнате петь. Ему бы забраться куда-нибудь повыше, на какой-нибудь твердый предмет. На Луну, что ли? И запеть оттуда на всю Вселенную, чтобы звезды плакали.
На сегодня все. Спать пора.
Подчинимся?
Ну, подчинимся.
Заговорил вас, извините. Одному, знаете, иногда не втерпешь бывает. Извините.
Савва Тимофеевич, да? А у меня к вам просьба. Вы, кажется, завтра к себе в Орехово-Зуево собираетесь. Угу. Так не захватите ли меня с собой?
Ага.
Что?
Стало быть, уже и к моей фабрике подбирайтесь.
Нет, так? Пока нет.
Пока нет? Нет? А, ну если пока нет, то спасибо.
Пожалуйста. Вы меня просто вывезете из города, дальше я уже сам.
Ай, пожалуйста, завтра в 6 утра прошу в сани.
Благодарю, спокойной ночи.
Да, а как же вы обратно в город?
Да уж как-нибудь.
Нет, так не пойдет. Я теперь за вас перед Андреевой в ответе. Когда вы собираетесь обратно в город?
Думаю, послезавтра утром.
В 7 утра. На 103-й версте в трактире. Устроит?
Устроит.
Только имейте в виду, я люблю точность. 7 так 7.
Спокойной ночи.
Спокойной ночи.
В спектакле «Три сестры» Вершинин Капеляна был как бы новым измерением этого образа, спорным по отношению к традиционным истолкованиям и тем не менее очень чеховским. Это усталый, потрепанный жизнью человек, неудачник, которому осталось лишь философствовать да мечтать о счастливом будущем для других. В доме Прозоровых для него есть только непрочный покой и еще любовь к Маше. Любовь такая же прекрасная, как и неосуществимая.
Не знаю. Не знаю. Конечно, много значит привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть к тому, что у нас уже нет денщиков. Но и помимо привычки, мне кажется, во мне говорит просто справедливость. Может быть, в других местах и не так, но в нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди – это военные.
Мне пить хочется. Я бы выпил чаю.
Скоро дадут. Меня выдали замуж, когда мне было 18 лет. И я своего мужа боялась, потому что он тогда был учителем, а я едва кончила курс. Он мне казался тогда ужасно ученым, умным и важным. А теперь не то, к сожалению.
Да, так.
Про мужа я не говорю. К нему я привыкла. Но между штатскими вообще так много людей грубых, нелюбезных, невоспитанных. Меня волнует, оскорбляет грубость. Я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен. О, когда мне случается быть среди учителей, товарищей, мужа, я просто страдаю.
Да-с. Но мне кажется, все равно, что штатский, что военный. Одинаково неинтересно, по крайней мере, в этом городе. Все равно, если послушать здешнего интеллигента, военного или штатского, то с женой он замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадьми замучился. Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей. Но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему?
Почему?
Почему с женой он замучился, с детьми замучился? А почему жена и дети с ним замучились?
Вы сегодня немножко не в духе.
Может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра. У меня дочь больна немножко. А когда болеют мои девочки, мной овладевает тревога. Меня мучает совесть за то, что у них такая мать. О, если бы вы только видели ее сегодня. Что за ничтожество? Мы начали брониться с 7 часов утра, а в 9 я хлопнул дверью и ушел. Я никогда не говорю об этом. И странно, жалуюсь только вам одной. Не сердитесь на меня. Кроме вас у меня нет никого. Никого.
Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе вот точно так.
Вы с предрассудками?
Да.
Странно это. Вы великолепная, чудная женщина. Великолепная, чудная. Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз.
А здесь светлей?
Я люблю, 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 люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся. Великолепная, чудная женщина.
Когда вы говорите со мной так, то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно. Не повторяйте. Прошу вас. А впрочем, говорите. Мне все равно. Мне все равно. О, сюда идут. Говорите о чем-нибудь другом.
Не плачь, король, ведь это только сказка. И как приятно эта роль — скрываться в чьей-то маске. Так, боже мой, иди играй, без тени, без сомнения. Сгорай, 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 сгорай в пучине вдохновенья.
Вы слушали первую передачу о народном артисте Советского Союза Ефиме Капеляне. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Раз, два, три. Все вокруг короли. И еще для припева. Все вокруг королевы. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два.
Разговоры об искусстве.